Православное слово.
Доброго дня, дорогие наши друзья! Сегодня в православном слове участвует главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте, здравствуйте!
Предлагаю начать с вопроса от Натальи Семеновны. Можно ли считать, что на земле на всю промысел Божий? Человечество воюет на протяжении всей истории. Вот как понять, на всю ли промысел Божий?
Ну, я привык эту фразу немножечко в другом варианте слышать. На все воля Божия. Но фактически это одно и то же. Промысл Божий,
воля Божия. На дальнем переводе только воля упоминается, да, словом.
На все воля Божия. В общем, это приблизительно все-таки одно и то же, потому что воля Божия, собственно говоря, и промысл Божий, они больше своей части в понятийном, я имею в виду, смысле, они совпадают. Что такое промысл Божий? Это определено в катехизисе Русской Православной Церкви, наиболее известном катехизисе. Это катехизис митрополита Филарета Дроздова, и звучит это так, я могу сейчас в каком-то слове сбиться, но по смыслу это будет точно. Промысл Божий – это непрестанное действие всемогущества, благости и предвидение Божие, которое всякому добру вспомоществует, а всякому злу или противодействует и предотвращает, либо обращая их к добрым последствиям. Вот такое определение промысла Божьего есть в катехизисе Православной Церкви. В общем, даже из этого определения, хотя понятно, что любое определение – это, конечно, ну, какая-то часть истины, часть правды, тем более Бога сузить как-то в своем промысле, конечно, невозможно, но тем не менее, да, вот промысл Божий – это непрестанное действие.
А промысел – это как некий, план можно рассматривать, да?
Вот это и план, с одной стороны, а с другой стороны, это и действие какое-то, определенное действие, когда Бог добру помогает, существует, как сказано в катехизисе, а злу противодействует, либо позволяет ему совершаться, но обращает последствия этого зла к добрым последствиям. По какой причине вообще Бог не запретит зло? Он может это сделать? Зададим себе такой вопрос. Бог может все. Бог может, конечно, сделать так, чтобы никакого зла не было. И на земле, и на небе. Мы знаем, существуют и темные духи, и дьявол существует. И неужели Бог не в состоянии, так сказать, это все уничтожить?
И о войне небесной даже
мы знаем. И о войне небесной тоже речь идет. И вот, конечно, наши войны здесь, которые на Земле происходят, на протяжении практически всей истории человечества, наверное, не было никакого периода в истории человечества, чтобы не было где-нибудь в какой-либо из стран какой-либо войны. Нет, такого периода не было. Всегда идут вот эти ужасные, страшные по последствиям войны. Так вот, неужели Бог не в состоянии сделать так, чтобы никаких войн не было? Бог вообще дал человеку очень многое. Он дал ему возможность, мы читаем это в первых главах книги «Бытия», он дал возможность при творении человека возделывать и хранить рай. Это задача человеческая. И, в общем, мы понимаем прекрасно, что под раем понимается, с одной стороны, вот какой-то вот небольшой территориальный участок, но, с другой стороны, это вся земля вообще. И вот человек имеет эту задачу, и Бог, если можно так выразиться, он не вмешивается в исполнение этой задачи. У человека есть доля определенной свободы.
Потому что он образ и подобие.
Он образ Божий, и поэтому как Бог свободен в своих действиях, так и человек свободен в своих действиях. И вот эту свободу человек волен употребить, с одной стороны, на добро, что, я надеюсь, в большем числе случаев и происходит. А с другой стороны, и мы видим это, к сожалению, он часто употребляет ее на зло. Причина ли Бог вот такого злого поведения человека, в том числе и войн тоже? Нет, Бог причина всего доброго, в том числе и такого великого добра, как свобода. свобода человеческая. Он причина того, что он создал человека именно вот таким образом, чтобы он был абсолютно свободен. То есть свобода – это который... добро, это абсолютное добро. Без свободы каждый человек знает, который лишен свободы, что ничего не нужно человеку. Вот дайте мне свободу только.
И вот войны, которые сейчас происходят, это свободный выбор человека.
Это реализация фактически вот этого бесценного, очень хорошего, доброго дара Божьего человеку. Человек в состоянии последовать, конечно, указу Божьему о том, чтобы не есть древо познания добра и зла, добро знать, а зло отвергать, и возделывать и хранить рай, тоже это указание, плодиться, размножаться, например, и так далее. Все то, что Господь Адаму и Еве при начале создания сказал, но он дал все-таки и свободу. И, соответственно, человек силен и выбрать, съесть вот это древо, из древа познания этого плод. И как результат всего этого, познав зло, уже и обращать свою душу бесценную и к злу тоже. И вот, конечно, может быть, квинтэссенция этого зла является, к сожалению, вот те войны, в том числе и те, которые сейчас происходят. Смотрите, ведь их много на самом деле. Это не только здесь мы страдаем от военных действий, не только... Там в Израиле, скажем, сейчас известно, идут военные действия. Но и в других местах, о которых мы совершенно, может быть, не знаем, где-то в Африке истреблено там сотни тысяч людей. Мы просто не знаем и не хотим, может быть, даже знать об этом. Вот эта реализация, к сожалению, бесценного дара человеческой свободы. Как связать с этим промысл Божий? Промысл Божий все-таки в результате нас, по крайней мере, Бог старается образумить. Опять-таки, наша воля, образумится или нет. Но мы твердо знаем, что когда иссякнет уже вера на земле и добро на земле иссякнет, то наступит конец этого мира. Добро и промысл Божий, который способствует добру, это та сила, которая поддерживает мир в своем существовании вообще. Поэтому будем стараться это добро делать, будем противодействовать злу в соответствии с волей Божией и с промыслом Божиим. И мир будет продолжаться. Если же этого не будет, то мир будет подходить к концу. К сожалению, оглянувшись по сторонам, мы видим, что признаки того, что мир уже мало-помалу заканчивается, они присутствуют в нашем мире. Они присутствовали раньше, конечно, но в такой концентрации, если можно так сказать, как сейчас, этого, как мне кажется, это мое личное мнение, конечно, не было никогда на протяжении человеческой истории. Так что будем стараться делать добро.
Отец Михаил, вот я сейчас хочу прочитать небольшой отрывок из первого послания Тимофею, из второй главы. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Ну, то есть вот христианство, ну, в принципе, это не воинствующая религия. И вот здесь говорится именно о молитвах. Вот я просто хотела обратить внимание, читая Евангелие, мы тоже видим, что Христос, он говорил, в основном, конечно, словом, не насилием. То есть вот Бог показывает не насилие, а предлагает, говорит.
Мне кажется, это очень, конечно, верная мысль. И вот обращаясь к тому отрывку Священного Писания, который вы только что прочитали, мы знаем, что власти бывают очень злые. И знаем, что в то время, когда апостол писал об этом, мы знаем, что во власти, в Римской империи, по крайней мере, были язычники, были гонения на христиан, которые прекратились только в начале IV века. То есть, в общем, власти можно было воспринимать с полным для этого основанием как злые, как те, кто гонит христиан, кто препятствует. И вдруг апостол говорит о том, что нужно молиться за власти, нужно молиться за тех, кто гонит. Это тоже известное место. И чтобы, для чего? Чтобы тихое и безмятежное житие жить. Не просто потому, что мы соглашаемся с какими-то действиями той же самой римской власти или какой-то другой на протяжении человеческой истории. Нет, мы можем с ними, конечно, не соглашаться и должны даже с ними не соглашаться. Но мы должны молиться за них, чтобы тихое и безмятежное житие во всяком благочестии и чистоте проводить. Это, конечно, для нас самое большое благо, если мы проводим жизнь нашу безмятежно и благочестиво, и в чистоте, то, конечно, Господь нам, я уверен абсолютно в этом, по нашим молитвам это пошлет. Если же мы просто молимся о том, Господи, убери от нас какого-то вот злодея, который при власти находится, но для чего мы это делаем? Не для того, чтобы тихое и безмятежное житие пожить, не для того, чтобы благочестиво это делать, не для того, чтобы в чистоте всякое это все творить, а для каких-то других совершенно целей, для наших собственных. Вот снимем одного, поставим другого, а другой, может быть, будет еще хуже. Или может быть, лучше. Неважно. Важно то, что для чего мы стараемся это делать. Чтобы заработать побольше денег, чтобы покой был такой, который позволит нам предаваться всякого рода порокам. Нет, конечно. Для того, чтобы тихое, безмолвное житие жить во всяком благочестии и чистоте. Вот за это надо молиться. И, конечно, Господь нам пошлет, даже, может быть, при правителях не очень хороших, как это было во времена апостольские, пошлет хотя бы тем, кто молится, тихое и безмолвное житие пожить. Вот такая молитва, она принимается Богом, она исполняется, и самое главное, тому человеку, который молится таким образом, дается возможность даже в тяжелых очень обстоятельствах жить безмятежно и тихо. Так что, конечно, молитва творит чудеса, и молитва, в особенности для тех людей, которые ею молятся, она ограждает их от всякого зла. Возможно, она не меняет ситуацию кардинально вообще в мире, хотя и такое тоже бывает. Но она меняет и кардинально действительно меняет ситуацию для того человека, который молится. Злые, они, собственно говоря, своим злом и уничтожаются. А добрые в состоянии создать себе такое пространство, если можно так выразиться, даже внутри самого злого социума, которое позволит им хотя бы в какое-то время их жизни все-таки жить тихо. Ну, мы должны сказать, конечно, что не у всех это получается, потому что мы помним, конечно, как жестоко преследовали христиан и как многие из них становились мучениками. Наверное, они тоже молились, но, тем не менее, Господь избрал для них другой путь, лучший, потому что мученичество — это вершина вообще христианского подвига. По этому пути могут пройти только самые совершенные. И промысл Божий, вот о котором мы говорили в самом начале нашей беседы, промысл Божий избирает тех людей, которые в состоянии понести свой крест таким образом, чтобы выйти из вот этого крестоношения через воскресение и Пасху, через то, что Господь уготовил всем любящим Его. Так действует вот промысл Божий, в том числе и в этом случае. Мы молимся за власти, власти нам дают возможность жить хорошо и безмятежно, или не дают такой возможности, но в любом случае промысл Божий все обращает к добрым последствиям.
Отец Михаил, вот нам Сергей написал, слушатель спрашивает, а когда случаются болезни, стихийные бедствия, это тоже, возможно, Бог говорит нам?
Кого-то это учит. Мы, знаете, вот я давно священником уже служу, и я очень часто вижу, что к Богу в церковь, в храм, в нашу общину небольшую приходят очень часто люди, у которых серьезные проблемы в жизни. То есть над ними совершается какое-то, ну, казалось бы, зло. И это именно зло Господь обращает к добрым последствиям. Каким образом? Ну, вот человек понимает, что надежды на сынов человеческих, на князей, на кого-то из сильных мира сего, в общем, уже не осталось. Они сами страдают от тех же болезней, от тех же проблем в семье или в обществе и так далее. Нисколько ни богатство, ни власть нисколько не страхует этого человека вот от этих проблем. И он понимает, что к этим людям обращаться бесполезно в таком случае. И, покрутившись, посмотрев вокруг, он понимает, что единственная надежда у него остается, собственно говоря, на Бога. Очень часто такие люди, кстати говоря, приходят в церковь, ну, на авось, что называется. А давай попробуй, вот последний шанс какой-то остался, уже вот ничего там больше. И Бог вдруг вот таинственным образом эту душу, страдающую душу, как-то убеждает Бог в том, что Бог есть на самом деле. Он помогает ему. Иногда случаются чудеса. Я сам свидетелем был чудес исцелений, которые Бог посылал людям, которые приходили к нему в церковь. Иногда это происходит другим образом. Человек все-таки, пройдя через испытания, через страдания даже, которые связаны с болезнью, он в конце концов умирает, приходит к логическому концу. Но на протяжении вот этого страдальческого, прямо скажем, периода, он понимает, насколько Бог поддерживает даже и страдальцев, поддерживает вот в их таком крестоношении. Он находит смысл даже в этих страданиях. Смысл, который очищает человека душу, отвращает от грехов. Как говорит апостол, страдающий плотью перестает грешить. Вот это для нас должно быть большим уроком. Действительно, если человек страдает и страдает, в общем, осмысленно как-то, обращаясь к Богу, он перестает грешить, а ведь грех — это самое плохое, что может случиться в жизни человеческой, потому что грех разрушает жизнь. Разрушает жизнь не только здесь временную, но в первую очередь вечную жизнь. И поэтому, конечно, нам надо извлекать из этого уроки, и как правильно заметил человек, Сергей, который задавал вопрос этот, он правильно заметил, что даже и болезни, и всякое зло Бог может повернуть таким образом, по крайней мере, предложить это человеку. Человек сам должен сделать выбор. Но предложить человеку такой выбор, когда он может все-таки отстать от всякого зла и перейти к деланию добра и к Богу вообще. Но тут надо, конечно, сказать, что в обычном своем состоянии человек, который очень занят всякими делами своими, у нас сейчас такая суетливая жизнь, все очень заняты, все деньги зарабатывают, все стараются карьеру сделать, все что-то стараются делать. Она очень суетливая такая у нас жизнь, все удовольствия надо еще получить, да, все испытать в жизни, как некоторые говорят.
Да, времени не хватает.
Времени не хватает на то, чтобы просто остановиться, задуматься и переменить свою жизнь. Некоторые даже понимают, что живут как-то не так, что-то не то, ну, как-то не так все складывается. Но вот ни времени, ни сил уже на переосмысление не остается. А тем более на то, чтобы остановиться и переменить свою жизнь. И вот болезнь или какие-то испытания тяжелые, которые вырывают прямо насильно человека из этого потока такого антихристианского, прямо скажем, вот эти испытания неожиданно оказываются для некоторых людей очень полезными в смысле вечной жизни, в смысле духовном. Так что я согласен с Сергеем, что действительно это все может быть.
То есть Бог может так говорить? Может быть, может... жестко, на наш взгляд?
Вот это и есть промысел Божий, потому что для каждого из нас некоторые вещи могут стать понятны только в том случае, если они с нами уже произошли, если они уже случились, не тогда, когда мы их выбрали свободно, кто же будет выбирать, скажем, войну или какие-то там трудности или болезни, например. Никто не станет выбирать, естественно. Но для некоторых людей это единственный шанс вообще вырваться из того вот потока, о котором я говорил, такого бессмысленного абсолютно погоня за богатством и земным каким-то удовольствием и счастьем. Это единственный, пожалуй, шанс. Человек получает как бы вот по голове дубиной, что называется, очень тяжело это все переносится, очень страшно это все. И само по себе это, конечно, безусловное зло. Но вот последствия, о которых говорится в катехизисе, кстати, который я только что вот привел в пример, последствия могут быть очень добрыми. Как ни странно, Бог даже зло, очень нехорошие какие-то вещи, он превращает в добро, либо обращает к добрым последствиям. Вот эти добрые последствия мы на некоторых людях и видим.
Отец Михаил, да, вот я сейчас просто тоже думаю, соглашаюсь, что все сложности, которые были, случались, они, конечно, учат. Они все чему-то научили. Отец Михаил, а вот вы сказали, что наблюдали исцеление. А вот как, может быть, какой-то пример? Человек тяжело больной, помолился и исцелился.
Я как это происходило? Видел, на самом деле, это не один раз. И Я не видел такого, чтобы вот мгновенно что-то произошло, чтобы человек мгновенно встал и пошел, славя Богу. Вот такого у меня, к сожалению, я не знаю, но такого не было. Вот, но я какие-то могу даже парадоксальные примеры привести. Для начала просто расскажу о том, что есть люди, например, с ментальными расстройствами. Ну, то есть, если так нашими словами выразиться, сумасшедшие, то есть, ну, ненормальные какие-то. Они не сумасшедшие в том смысле, что вообще ничего не понимают. Ну, вот ментально нездоровые люди. И, как правило, и психиатры об этом тоже говорят, как правило, такие люди невозможно, их невозможно излечить вообще. Да? То есть вот он какой он есть уже, он, ситуация может ухудшиться, но, как правило, оно какое есть, такое оно состояние и остается. И вот я видел и свидетель тому, как человек преображался, и как признаки вот этого психического расстройства, заболевания у него уходили. Не потому, что он ходил к врачам. Он ходил к врачам и до этого, но это было все бесполезно, бессмысленно. А
вот, из Библии мы знаем о бесноватых. Может быть, что-то было подобное?
Да, беснование – это какое-то крайне такое проявление расстройства, психического, душевного, духовного расстройства. И связано оно еще с феноменом одержимости. То есть это даже не естественное, а сверхъестественная такая вещь. И тут, конечно, молитва очень помогает. Но вот в данном случае я, например, не был склонен оценивать человека как человека, одержимого духом злобы, одержимого бесами. Нет, это было просто элементарное такое вот психическое расстройство, слабоумие, скажем так, да. И, соответственно, человек себя и вел, в том числе и на приходе. И как человек преображался, как человек менялся на протяжении вот того периода, который он ходил в церковь. Сравнительно недавно я его встретил опять, и я просто его не узнал, потому что он вел себя абсолютно как я, как нормальный обычный человек, с обычными улыбками, обычными реакциями на все наши обычные такие житейские импульсы, стимулы. Вот это один из примеров таких, да. Примеры того, что есть например, знаете, ну, вот тут я немножечко даже побаиваюсь рассказывать об этом случае, но мне кажется, что это очень тоже важно и интересно. Мой отец, который был священником, он мне всегда говорил, что таинство соборования, которое совершается в православной церкви, оно совершается для того, чтобы по завету апостола Иакова, чтобы призвать пресвитеров церковных, и они должны помолиться над болящим, и молитва веры исцеляет болящего, и грехи, которые сотворил этот человек, Господь ему оставляет. Это вот известное место из послания апостола Иакова. И церковь святая с тех пор, она исполняет вот этот завет и проводит таинство, которое называется соборование. Соборование почему? Потому что вот несколько священников, пресвитеров церковных, они собираются вместе и, значит, соответственно, проводят моление и помазывают освященным маслом головы болящих. Есть люди, которые приходят сами в храм за совершением этого таинства, потому что какие-то маленькие болезни есть. А есть люди, которые уже близки к своей кончине, к своей смерти. И довольно часто все равно они зовут священников для того, чтобы над ними совершили вот это таинство соборования или освящения. Я неоднократно совершал над людьми, которые уже на протяжении долгого времени страдали. Ну, такие, к сожалению, болезни неизлечимые есть. Мы все знаем эти болезни. И мой отец, который тоже был на протяжении долгих лет священником, мне всегда говорил, что всегда, когда он совершал это таинство над людьми, они либо очень быстро двигались на поправку и выздоравливали, либо, то есть, уже отходили в жизнь вечную. Ну, надо сказать, что просто держать человека, чтобы он здесь страдал и не уходил уже в жизнь вечную, туда, конечно, это очень жестоко. Жестоко.
Благо и то, и другое, да.
Очень жестоко для человека, когда видно уже, что на самом деле, ну, вот уже близок конец, но вот все равно мы хотим, чтобы ты с нами оставался еще месяц, другой, вот страдал в мучениях, все, но все равно мы не хотим тебя отпускать. Это, конечно, мне кажется, в некоторых случаях, по крайней мере, это жестоко просто со стороны родственников. И вот я всегда предупреждаю родственников тоже, что в случае, если я эти молитвы прочитаю, если помажем елеем человека, то будет два варианта, либо такой, либо такой. Согласны ли вы? И все говорят, согласны. Но довольно часто люди приходят и говорят, одна женщина пришла ко мне через 5 лет после того, как ее родственник или родственница, точнее, скончалась. Она пришла и сказала мне так, что я не могла побороть в себе обиду на вас, потому что я, конечно, слышала ваши слова, но я была уверена, что все дело повернется к лучшему. Но как только вы ушли, моя мама стала угасать, и на протяжении вот одних суток буквально она скончалась. Я таких случаев видел очень много. Когда, знаете, когда человек выздоравливает, то редко кто приходит поблагодарить Бога. Мы помним этот случай о людях, которые Господь исцелил, и прокаженных. И только один возвратился из них, то есть совсем немного. Вот это число, кстати говоря, оно очень показательное. И в наше время это тоже часто бывает. Исцеляются многие, а возвращаются очень немногие. Зато если что-то происходит нехорошее, то очень часто, значит, претензии какие-то предъявляются. И вот эти люди, у которых родственники очень быстро скончались, они должны были поблагодарить Бога, конечно, за то, что Он уже избавил их от страданий, принял к себе после таинства, после того, как сказал апостол, и если грехи какие сотворят, то отпустятся ему, этому человеку, да. Вот мы верим же в то, что и грехи отпустились, и человек скончался. Как хорошо! Вот это хорошо же, на самом деле. Человек безгрешный, без грехов, пошел на небо к Богу. Там ему будет лучше. Верующие люди должны возблагодарить Бога за то, что так случилось, так произошло. Но вот не всегда так бывает. Вот это тоже своеобразное такое чудо, которое происходит прям буквально вот очень часто. Очень часто. И на моей памяти тоже очень часто происходило. Но это чудо как бы с каким-то, можно сказать, отрицательным знаком, да, потому что смерть мы не можем признать чем-то положительным и хорошим. Но тем не менее, сила молитвы тут очень и очень видна. И, конечно, вот в прямом смысле, если говорить о том, о чудесах исцелений, то их, конечно, видно. Я не скажу, что я был свидетелем мгновенного какого-то исцеления, чтобы хромой вскочил, например, да, что-то как-то. Это нет, такому я не был свидетелем. Ну что, люди выздоравливали после совершения молитв, таинств церковных. Это да, это я свидетель.
Так, я открою сейчас, прочитаю, что нам написал. Немножечко интернет медленно работает. Написал Сергей Пожидаев. На меня проблемы градом, можно сказать, посыпались. В какой-то степени я этому и рад. Понял, кто друг, а кто враг. Учусь лучше видеть в жизни. Это опыт жизненный. У меня его мало. Учусь помогать людям. Жить стало приятно.
Вот последние слова меня очень порадовали. В каждых трудностях, если, тем более, когда они сыпятся градом, как Сергей пишет, очень важно не зациклиться только на своих проблемах, а стараться помогать людям. И я очень рад, что Сергей нашел этот путь. Этот путь в том числе и облегчение своих трудностей, своих страданий. Милость призывает милость Божию на нас, милость к другим людям, я имею в виду. То добро, которое мы делаем, оно возвращается к нам. И притом не такой мерой, как обычно, а мерой угнетенную, наполненную. То есть такой мерой, которую Господь дает нам полноценно. То есть то, что мы делаем другим людям, мы фактически делаем самим себе. В этом состоит евангельское благовестие. Добро, оно никуда не исчезает, оно не уходит от нас, если мы другому делаем его. Оно не переносится только на того человека, оно остается с нами. Более того, Господь еще и дополняет, и меру такую переполненную, нагнетенную такую меру. Господь, а иногда говорится, что Господь и не в меру дает благодати, Он дает без всякой меры. только то, что, конечно, мы можем вместить. Это место из Священного Писания можно и таким образом понимать, что вот эти влагалища, которые носили с собой странники, путники, они имели определенный размер, конечно, да, и когда Господь наполняет их, Он наполняет их не безгранично, конечно, потому что они порвутся просто, а по определенному размеру. И Господь часто говорит: «могущий вместить, да вместит». Очень часто в конце своих притч, например, или поучений. Вот тут то же самое. Господь дает и Сергею, который задает нам вопрос, и другим всем столько, сколько человек может вместить. Он дал бы и больше. Но человек просто иногда, ну, просто некуда уже. Он вот... Такая у него мера, такой у него этот самый сосуд, в который Господь вкладывает свою благодать и дар исцелений. Вот такая у него мера. Так что расширяйте вот эти вот меры свои путем доброделания, шествия по пути соблюдения и заповедей Божиих, и получения благодати Божией, молитв и всех тех дел, о которых говорит в Священном Писании, и мера ваша будет большей, и Господь больше будет давать.
Отец Михаил, вот если вернуться снова к теме промысла или воли Божией, вот в отношении лично своей жизни, что у человека может понимать о воле Божией? Ну, написано, что в библейском Писании, что без воли Отца Небесного не может упасть с головы нашей даже ни одного волоса. Вот как это понимать?
Сложный вопрос. Действительно, без воли Божией мы должны в это верить, что даже волос не упадет на нашей голове. И, тем не менее, нам иногда бывает довольно сложно принять эту волю Божию. Без воли-то Божией так оно и случается, или не случается. Но как нам это принять, как волю Божию? Это самый главный как раз вопрос. То, что мы... с чем мы соглашаемся, то, что мы принимаем, всегда идет нам на пользу. В том случае, если мы осмысливаем это именно как волю Божию. Но мы, конечно, можем и сопротивляться злу. И мы свидетели тому, что многие святые, они сопротивляли злу. Мы о святых знаем, все те, кто читал жития святых подробные, он знает, что святые иногда даже с оружием в руках защищались от зла. Вот есть такое повествование, скажем, о Георгии Победоносце, да, который был воином, который поразил, это на гербе города Москвы, даже мы видим дракона, который под конями, под копытами его коня, и Георгий Победоносец поражает его копьем. И это вот такой символ некоторой борьбы со злом. Не просто борьбы абстрактной, не просто борьбы, выражающейся в том, что человек молится Богу: «Господи, избавь нас от зла». Но человек берет оружие, в данном случае копье, и это зло, которое под копытами коня, вот этого дракона древнего, он поражает. Вот таким образом церковь нас учит все-таки быть людьми, ну, которые осмысливают все происходящее. И в том случае, если надо защитить кого-то, то надо иногда применить и силу. Мы не пацифисты в таком широком смысле этого слова. Пацифисты не в том смысле, что мы не любим мир. Нет, мы, конечно, очень любим мир. Кто его не любит, на самом деле? Но если нужно защитить слабого, то иногда приходится применить силу. Если нужно защитить свою семью от хулигана какого-то, конечно, никто не будет даже сомневаться, что надо защищать, надо применять эту силу, а не просто отдавать на растерзание буквально своих родственников. То же самое касается и общества нашего, и народа нашего, и страны, да и целого мира, в общем-то. Нельзя отдавать его во власть зла. Надо бороться с этим. Формы борьбы, конечно, могут быть разными. Есть какие-то пределы, за которыми уже само сопротивление превращается в чистое зло само по себе. То есть есть какие-то меры необходимые, которые, превышая которых, человек уже превышает меру обороны. Это да, и человеческий даже закон об этом говорит. Он говорит, что да, обороняться надо, но вот необходимые меры не надо превосходить в своем ответе. И для этого нам дана мудрость, и для этого нам нужно молиться Богу, чтобы он эту мудрость в нас умножил, конечно. Вот. Но сказать, что мы совсем не должны бороться со злом, мы, конечно, не можем. Со злом мы бороться должны, сам Бог с ним борется, сам Бог посылает своих ангелов, которые тоже борются со злом и на небе, и здесь тоже, на земле. Да, в общем, если так в широком смысле этого слова, собственно говоря, сама жизнь христианская здесь на земле в том и состоит, чтобы бороться со злом. И внутри себя, в первую очередь, конечно, но и снаружи. С тем, чтобы мы уже тихое и безмятежное житие жили во всяком благочестии и чистоте. Но для этого надо пройти какой-то путь определенный.
Вот Марина Николаевна нас возвращает к началу. Был первый вопрос, что войны продолжаются, и на всю ли промысел или воля Божия? Вот Марина Николаевна спрашивает, а может ли быть оправдание в войне?
Войны же разные бывают. Войны, если речь идет о войне хищнической, захватнической, то, конечно, это плохо. Но бывают войны другого характера.
Войны, чаще другого, да.
Ну, если кто-то обороняется, то кто-то наступает, наверное, да. То есть тут, хотя можно очень по-разному толковать даже наступательные действия. Наступательные действия можно толковать таким образом, что это просто предотвращает, например, планировавшееся наступление другого. Такие случаи действительно бывают. Это не секрет абсолютно. И, собственно говоря, сама военная наука, она состоит в том, чтобы предупреждать нападение, а не бороться с его последствиями. Ну, это, собственно говоря, везде, во всех областях человеческой жизни. Легче предупредить, чем уже с последствиями бороться. Но тут, конечно, я согласен, есть какая-то тонкая грань, и нужна какая-то особенная, наверное, мудрость, о которой мы молимся, чтобы подал Господь правителям вообще всем, и нашим, и всем вообще, которые на земле существуют. На них огромная ответственность, чтобы вот эту тонкую грань не перейти, чтобы защита не превратилась в нападение, и чтобы добро, которое выражается в защите слабых, в защите своих, не превратилось в зло, которое просто ради зла, ради того, чтобы какие-то преимущества получить и так далее. Вот это вот тоже, конечно, с точки зрения христианской, плохо. Так что, если вернуться к вопросу, который нам наша радиослушательница задает, можно ли оправдать войну и вообще может ли война быть добром, ну, война, в которой человек защищает что-то, да, или кого-то, конечно, на мой взгляд, она оправдана. Просто сложить руки, опустить руки нельзя. Вот. Но если войны какие-то хищнические, истребительские, захватнические, то это совершенно другая история.
В первом послании Петра написано: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Заметь. То есть пожелание для нас такое, чтобы договариваться.
Но заметим даже, что тут сказано, не просто говорили о добре и заграждали уста, видимо, имеется в виду, что очень много клевещут люди злые, в том числе и на христиан, кстати говоря. С самого начала существования христианства их обвиняли в чем чуть ли не в людоедстве, обвиняли в каких-то ужасных совершенно грехах. И до сих пор это есть. И вот уста эти злоречивые нужно заграждать. Мы должны их заграждать. Каким образом? Ну, конечно, не мечом и огнем. Вот. И не словами, заметьте, да, тоже, а вот дела. Дела очень важны. Заграждали уста нашими добрыми делами. Когда человек видит доброе дело, он, конечно, может продолжать по инерции нас злословить. Но добро само по себе, в особенности, если это деятельное добро, оно обладает огромной силой, такой доказательной, показательной. И оно само по себе может действительно заградить уста. Вот, казалось бы, как слово, как даже дело может быть какое-то, да, заградить уста. Уста может заградить, вот взял руку и заткнул человека. Вот так вот вроде бы, да, нам иногда кажется. Или взял меч, отрубил ему голову. Вот и уже эти уста никогда ничего уже больше не произнесут. Нет, апостол говорит совершенно о другом. Уста заграждать добрыми делами нужно. Именно не словами. Слова сейчас вообще девальвированы абсолютно, они не имеют никакой силы. А именно добрыми делами. И вот эти добрые дела имеют такую силу, что они в состоянии заградить уста злоречивых людей, которые клевещут на христиан, которые говорят только зло о христианах.
Ну, может быть, еще я прочитаю о воле Божией. «Воля же пославшего меня Отца есть там, это Евангелие от Иоанна, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день».
Это... Говорится, да, говорится в первую очередь, конечно, говорится, если речь идет о воскресении здесь, в первую очередь речь идет вообще о человеческом роде. Православная церковь вообще говорит о будущем воскресении и о спасении всех людей определенным совершенно образом. Господь всех пришел спасти и в разум истины привести, да, это известно. Но что может быть препятствием к спасению? Препятствием к спасению может быть, конечно, личное зло, перерождение человека из доброго и хорошего изначально в какого-то злодея ужасного. И мы абстрактно, если говорить, мы, конечно, согласны с идеей, что хорошо бы, чтобы Бог, ну, вообще всех спас, чтобы вообще все люди, сколько их нет на земле, чтобы все вошли в рай. Но когда спросишь, а вот в этом раю, в котором, значит, будет очень плотно, видимо, население, потому что там очень много людей окажется, да, согласен ли ты делить пространство с, ну, я не знаю, с каким-то Чикатило или там с Гитлером или с кем-то еще, вдруг оказывается, что люди говорят это, ну, так абстрактно, то, в общем, хорошо бы, конечно, чтобы все спаслись, но вот с этим конкретным злодеем я бы рядом бы не стал бы стоять и проводить бесконечность, блаженную вечность в Царстве Божьем, потому что я же помню, что он делал, я же помню, какой это злодей. И вот тут возникает такой диссонанс, возникает противоречие. Мы хотим, чтобы все спаслись, и Бог тоже хочет, чтобы все спаслись. Но дела некоторых для нас несовместимы с идеей всеобщего спасения. Несовместимы. И что с этим делать, конечно, непонятно. Потому что такой абстрактный гуманизм, он хорош до тех пор, пока он не сталкивается с конкретикой. Всем Господь хочет спастись и в разум истины прийти, и желает, чтобы никто не погиб. Но, с другой стороны, вот это в молитве в Гефсимании, Господь первосвятительской, так называемой молитве, Господь говорит, и никто из них не погибнет, токма сын погибельный. О ком говорится? Это говорится об Иуде, конечно. И говорится совершенно определенным образом. Говорится о погибели. Говорится о погибели того человека, который предал Спасителя, который предал Христа. Мы не можем спорить с Священным Писанием о сыне погибели, об Иуде, и должны просто согласиться с тем, что это именно сын погибели. А что такое погибель? В данном контексте это погибель, конечно, в смысле вечном. И хотя множество людей, размышляя на тему Иуды, множество людей согласны даже с тем, что и Иуда может спастись и может тоже вместе со всеми апостолами в рай прийти, но все же большая часть богословов уверена, что Иуда — это сын погибели в соответствии со словами Священного Писания.
Отец Михаил, у нас остается немного времени. Вот что на сегодня актуально, вот об этом хочется вас спросить. Выпущены новые купюры нашим государством. Однотысячная купюра имеет изображение мечети и храма. Мечеть с полумесяцем, храм почему-то без креста. Ну, вот этот вопрос обсуждаем. Пожалуйста.
И его, да, на протяжении последних вот дней буквально, когда представлены были эти новые купюры, они, по-моему, 16 числа были представлены, то есть понедельник, собственно, сравнительно недавно, но уже вокруг этого очень много разговоров, даже скандал возник. И результатом всего этого было то, что Центробанк приостановил даже выпуск этих купюр и сказал, что дизайн этих купюр будет пересмотрен. В чем, собственно, суть состоит? На одной из сторон этой тысячной купюры, по-моему, Нижегородский Кремль располагается, а на другой стороне Казань. Казань, как известно, он такой специфический очень город. Там живут татары, там живет очень много русских людей. И это смесь такая и культур, и религий даже, народов. Сейчас...
И главный символ полумесяца изобразили, а на храме
да,
крест не изобразили.
И, в общем, выбран был вид Кремля. Это храм дворцовый, храм, который изображен, я имею в виду, на этой купюре. Конечно, в советские времена, как обычно, все храмы были переделаны и под другие какие-то другие задачи переделаны, приспособлены. Конечно, в период советской власти крест был снесен оттуда, и там, значит, сейчас музей, если мне не изменяет память, история Татарстана. Очень такое благородное, хорошее учреждение, замечательное историческое музей. Это извечный такой конфликт музея и церкви. Музеи, как правило, не хотят выезжать из хороших таких уютных уже помещений, которые приспособлены для музейных коллекций, но им так или иначе приходится, потому что это чужое. Нельзя брать чужое.
А все-таки тут важно, чтобы символ изображения креста был?
Ну, изначально храмы строились именно для того, чтобы в них совершалась молитва. Вот для этого они строились. Поэтому было бы очень странно, если бы государство... в начале 20 века, отобрав у церкви ее собственность, ее имущество, тогда, когда себя позиционирует как государство, ну, по крайней мере, невраждебная религия, вдруг отказалась возвращать это имущество церкви. Пусть даже это музей, но ведь изначально безбожники, атеисты, с которыми мы боремся, они снесли этот крест. Но почему бы наверху не водрузить этот крест? Сейчас там, в Казанском Кремле, этого креста нет. И вот кому-то пришла в голову счастливая мысль такая, что давайте мы, как символ содружества религии в Татарстане, мы сделаем на купюре изображение храма, с одной стороны, а с другой стороны, вот, мусульманского символа полумесяца. Но получилось, у нас иногда было гладко на бумаге, забыли про овраги. И в результате храм без креста, а, значит, вот эта вот высокая башня, Сюембике, она, кажется, называется, эта башня, она увенчана мусульманским полумесяцем. Вот кому пришло в голову вбивать клин и устраивать рознь такую на межрелигиозной почве? Или, либо кто-то не додумался до чего-то, либо, может быть, сознательно уничтожает кресты. Мы видим, на самом деле, что это не просто так, что... Это случай не единичный, к сожалению.
Может быть, не обратили внимания?
К сожалению, не единичный случай. Я бы поверил еще даже в это. Но случай не единичный. Скажем, на некоторых даже государственных символах, таких как герб Российской Федерации, как известно, там располагаются, исторически располагаются еще со времен Российской империи, кресты. То есть три короны на головах у орлов. Три короны, увенчанные крестами, ну, крест без, корона без креста в Российской империи, конечно, не могла просто существовать. И, соответственно, держава, которая держит в одной из лап орел двуглавый, она тоже венчана крестом, но это тоже исторически так именно, по-другому просто невозможно. И вдруг на каких-то официальных, даже государственных бумагах эти кресты куда-то пропадают. То есть есть орел государственный, но без крестов.
Да, или, этот вопрос поднимался.
Или известная тоже история про то, как выбирали символ.
У нас несколько секунд, отец Михаил.
Одним словом, это вот, да, об этом можно говорить очень долго. Я склонен все-таки это как недоразумение воспринимать, но очень хорошо, что тут люди все-таки постарались исправиться. Я надеюсь, что в скором времени мы увидим купюру, на которой будет, наверное, какой-то другой храм и тоже с крестом.
Ну и главное, чтобы христианские ценности, ну, настоящие внутри человека, которые должны быть, жили.
Это самое главное. И символы. Символы — это тоже важная вещь. Поэтому символом вот нашего стремления к Богу может быть в том числе и крест.
Отец Михаил, ну, изменения будут в купюре?
Да. Ну, нам обещают, я надеюсь, что изменения будут в купюре. Вполне возможно, что просто, как обычно это у нас бывает, а не доставайся ты ни тем, ни другим, поставят просто другую картинку, где не будет ни креста, ни полумесяца. Это будет смешное такое решение, но, по крайней мере, какое-то справедливое. Либо, может быть, в Казани очень много соборов, которые достойны того, чтобы быть увековеченными на купюре.
Будем надеяться, что все будет хорошо. Отец Михаил, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Друзья, всего доброго.
Всего доброго.